радио «Комсомольская правда». Военное ревю полковника Баранца.
Здравствуйте, дорогие товарищи. Всем, кто нас слышит, еще раз повторяем, что мы с недавнего времени, то есть мы, это военное ревю, выходит на радио «Комсомольская правда» в 16:05, как вы видите сейчас на своих прекрасных часах. В понедельник военное ревю будет идти с Дома книги на Арбате.
В то же время.
Это полковник Тимошенко. Миша, представься российскому
полковник
народу.
Тимошенко. Здравствуйте, товарищи! Страна! Слушай!
Ну что, будем напоминать народу телефон.
8-800-200-97-02. Телефон прямого эфира 8-800-200-97-02. Звонок бесплатный. 8-9-6-7-200-97-02. Это наоборот, это Вайбер или WhatsApp. 8-9-6-7-200-97-02. СМСки по-прежнему на номер 2420, начальные буквы текста сообщения, трехбуквенная группа РКП, потом пробел, потом мысли, у кого есть. Ну и наш канал «Комсомольская правда. Прямой эфир» на Ютьюбе. Там же и чат. Пожалуйста.
Дорогие друзья, тот, кто читает «Комсомольскую правду», кто смотрит наш сайт, кто смотрит программу передач, тот слышал и знает, и читал, и видел, что сегодня у нас для разогрева взята тема о уникальных подлодках, которые, что, Миша, у нас режут, да?
Беспощадно.
Да, да, внимание. Один из радиослушателей, как вы помните, спросил у нас, и мы, следуя своей священной традиции, берем для заглавия нашей передачи один из ваших вопросов. Мы сейчас на него ответим устами Михаила Тимошенко. Пожалуйста, Миш.
Подводные лодки 941-го проекта «Акула» появились, ну, я бы не сказал, что вдогон, а как противопоставление американским лодкам «Огайо». И практически в один и тот же год начали строить, и даже немножко раньше построили мы свою первую лодку. Проблема была в том, что как раз именно тогда Дмитрий Федорович Устинов настоял на том, чтобы начинали отрабатывать твердотопливные ракеты для подводных лодок. Ну а поскольку в химии мы проигрывали американцам в спецхимии, то ракета-то у нас получилась, ой, мам, не горюй, здоровенная, 90 тонн вместе с пусковым контейнером. Да, ну, в общем, неплохая, дальностью почти 9 тысяч, 10 боеголовок по 100 килотонн. А вот из-за того, что она такая здоровая выросла, почти 17 метров, запихать их в обычную лодку, ну, вот компоновки «Кальмара», или даже «Борея» сегодняшнего, было невозможно. Поэтому лодку сделали в двух параллельных прочных корпусах, и там еще три, будем говорить, корпуса небольших между ними, связующих, тоже прочных, с общей обноской легким корпусом, а ракетные шахты на 20 ракет разместили между прочными корпусами. Лодка вышла огроменная. 48 тысяч тонн подводного измещения. Ну, представьте себе, у нее 40% запас плавучести был. Это значит, сухого водоизмещения надводного 28 тысяч тонн. Это такой пароход, мам, не горюй. А водоизмещение, такой разрыв был еще почему? Потому что мы не могли найти место базирования на Северном флоте. Надо было дно углублять. Там осадка получалась почти 12 метров, как у авианосца. Вот получалось так, что откачали всю воду из балластных цистерн, тогда она могла подобраться вплотную к причалу. Ну, то, что морякам она нравилась с точки зрения обитаемости, это слов нет, не сравнить с обычной. А дальше оказалось, что держать ее у причала деньги огромные. Когда начали считать и посчитали, а это было задолго до крымских событий, лет за 8, оказалось, что мы тратим примерно 300 миллионов в год на поддержание ее в состоянии походовой готовности по сравнению со 150-180 миллионами расходов на ежегодную эксплуатацию таких лодок, вот как «Кальмар» или «Дельфин». Ну и А дальше еще подвернулось американское соглашение и программа «Нано-Лугара». И стали мы их резать. Всего злотых заложили 7 штук. Седьмую построить не успели, разделали на стапели. А из 6 сначала вывели одну, потом еще 2, и того 3. И вот тут совсем недавно отправили вон из состава ВМФ еще 2 лодки. Осталась у нас одна, Дмитрий Донской. Она переоборудована, по сути, в испытательную лодку для булавы. Все, полковник Тимошенко доклад закончил. И больше еще, этих лодок у нас нет.
Еще опытовые нельзя называть?
Ну, называть опытовые, можно опытовые, да. Моряки называют опыт и корабль.
Дорогие друзья, мы ответили на вопрос одного из радиослушателей, а какие сложные, интересные, исторические, сегодняшние темы, звоните нам, мы как сможем, так вам и ответим. А сейчас мы начинаем принимать звонки. Спасибо, Константин из Воронежа. Побудьте, пожалуйста, на проводе. Дорогие друзья, мы с полковником Тимошенко поступили крайне бы невежественно, если бы не поздравили сегодня великую касту служивых людей, которые называются военными топографами. Ну, вы знаете, по-разному генштаб там называют мозгом армии, а военных топографов называют глазами армии. Ну что, все, наверное, знают, что эта служба берет, берет свои истоки аж в далеком 1812 году, в год Отечественной войны России с Наполеоном. Военные топографы, форевы, спасибо, армия всегда с вами. А в нашей команде...
Ой, арифметику там хорошо знать надо.
Да.
Четвертый факультет Академии Куйбышева бывший.
Воронеж у нас, Константин. Пожалуйста, что у вас?
Здравия желаю, товарищи полковники. Вопрос у меня такой. Россия – это страна, государство или держава? И еще один вопрос.
А можно я сразу отвечу? Я сразу отвечу. Вы знаете, вот этих трех слов, которые вы назвали, разное стилистическое название, да?
И смысловое
название. Есть государство, да, есть страна. Но, по сути, они стоят в одном синонимическом ряду. А у России есть все классические признаки государства. Если вы хотите, начинать надо с того, что мы государство, Российская Федерация. Ответ закончил. Второй вопрос, пожалуйста.
Второй вопрос. При СССР все, ну, как бы страна шла как бы при коммунизму. А сейчас к чему?
От недоразвитого капитализма к развитому стараемся идти. Вот такой мы вот в этой
дикому,
точке.
Наверное.
Ну, дикий мы уже сейчас еще пока в разгонной стадии дикого капитализма. Ну да, был дикий, откуда появились это наши там миллиардеры, миллионеры. Собственно, все по Марксу. Ну, друзья, наверное, Миша, скажи, пожалуйста, вот там за окном в Москве капитализм или хрен знает что?
Это смотря за каким окном.
Да.
Если за окном Бентли,
да,
то капитализм.
Да.
А если за окном автобуса, то это такой развитой социализм с человеческим лицом. Да с ума сойти.
Ржавый автобус.
А благодарю.
Да, пожалуйста, дорогой мой. Ну, есть у нас, есть частная собственность, есть государственная собственность. Черта с два разберешь. Ну, в принципе, капиталистические способы хозяйствования вроде бы преобладают. Валерий из Барнаула, просим вас в минуту вложиться. Пожалуйста.
Здравствуйте, товарищи офицеры.
Здравствуйте.
Как выглядит сегодня оружие советского офицера? Лазерный пистолет.
Вах. Это где же вы видели такое оружие советского офицера?
Блин, 33 года.
В книге в начале 1960-х годов.
Понятно.
Ну, фантазии были, ты будь здоров, какие. И тем более такие, я бы сказал, неоправданные ожидания. Сейчас сделаем бластер и вообще лунный трактор.
Да.
Ай.
В чернильнице остался лазерный пистолет советского офицера, я бы так сказал. Дорогие друзья, это военное ревю «Комсомольской правды». С вами полковник Баранец Тимошенко. В нашей команде Любовь Долотова. Звоните, а мы на коротком перерыве побудем.
Я Николай Расторгуев. Слушайте радио «Комсомольская правда». We'll be right back.
На радио «Комсомольская правда» военное ревю полковника Баранца.
Здесь же полковник Михаил Тимошенко. Просьба не забывать, как не забывать о том, что мы по будням выходим в 16.05. Любовь Дулатова говорит, что к нам дозвонился Сергей из Новосибирска. Послушаем Сергея.
Здравствуйте, товарищи.
Здравствуй, вот товарищ.
Вот был спор между Шевченко и Сванидзе.
Да.
Вот, а как, а у вас там никого репрессиями не подвергли?
Зачем? И вот, зачем? Ну, зачем? Нормальные мужики сошлись в кулачном бою. Когда не хватает аргументов, из рукавов достаешь что? Кулаки. Да, но это худший способ выяснения истины. Что у вас еще?
А у вас, ну, он звонит, это еще вернется к вам?
Я думаю, что весьма возможно, весьма возможно. Там вчера звонили наши радиослушатели и просили, чтобы к Николаю Карловичу в оппоненты подсаживали профессионального историка, знатока, глубочайшего знатока тех вопросов, на которые Сванидзе отвечает радиослушателям или которые трактуют. Ответ закончил. Что у вас еще?
Да, вот у меня еще по технике тут, Михаил Владимирович.
Давайте,
Михаил Владимирович,
давайте.
Михаил Владимирович, вот сейчас эти американцы запустили МАКС, это вообще тяжелую ракету-то все. Но у них какое принципиальное отличие от наших? У них ступени возвращаются, все эти автоматические. Все. Они обратно их заправляют, все, и обратно можно использовать.
Да.
А у нас наоборот, упали обратно в металлолом. А какой способ вообще перспективный?
Ну, естественно, многоразовый способ интересует всех очень сильно. И нас тоже.
Это же очень выгодно, не надо каждый раз делать новую
ракету. На бумаге мы такую разработку ведем, называется проект «Корона».
Все, без пауз заработаем. Ярослав из Изгурска.
Здравствуйте, Ярослав.
Алло, Ярослав.
Там. Можно вас узнать? У меня такая, смотрите, такой вопрос у меня есть к вам, да? А вот я в армии не служил, даже мне военного билета нету, ничего, да. У меня такой вопрос, да. А вот смотрите, вот я прожил на государственном обеспечении 20 лет в доме в интернате, да, до 18 лет в детском доме в интернате, до 18, с 18 переводят взрослых. Почему нас в интернатах не дают ни военных билетов, ни...
А с какой стати, если вы не знаете, с какой вам военный билет дать, если вы не знаете, с какой стороны к автомату подбираться хотя бы, а?
Нет, почему? Я понимаю, нет, а почему... Нет, ни комиссии не проводят, ничего, все за спиной делается, и даже...
Что там... делается, давайте, что, за спиной? Что делается за вашей спиной?
Вот смотрите, вот мне 18 лет вспомнилось, да?
Да.
А меня увозят в другой в интернат, взрослый в интернат, а я даже не знаю...
А с какой стати вас увозят в другой интернат, если вас можно устроиться на работу, вы взрослый человек уже?
Может быть, инвалид.
Нет, у нас просто есть, я людей знаю, которые живут уже по 25 лет, по 30 лет на государственном обеспечении, а с таких же лет...
Но они, видимо, у них со здоровьем не все в порядке, правда же, дорогой мой человек, да?
Ну, да, но да. Почему у нас даже нет документов, у нас да нет, что мы негодные, это вот даже не
А, вот вы, вот теперь, дорогой мой человек, мне все понятно.
Ну, видимо, этот вопрос не возникает у военкомата.
Да, почему? Потому что военкоматчики, если приезжают и смотрят, что у вас серьезная болячка, дорогой мой человек, то зачем же вас еще ставить на учет, если там по расписанию болезней у вас не получается, чтобы быть годным к службе? Вот так бы я ответил на ваш вопрос. Сергей из Новосибирска, здравствуйте.
Здравия желаю, товарищ полковник. Хотел бы вам вопрос задать по Украине.
Давайте.
В начале 2014 году, февраль, да, месяц, были боевые действия, проходили в Донбассе.
Ну, сначала боевые действия были в Киеве, так скажем,
да,
а потом уже на Донбассе.
Вот вопрос такой, а что им сейчас мешает применить авиацию? А почему
кому?
Они так вот
кому?
Затихли? Украине, по Донбассу.
Ну, вы же помните, что там повстанцы завалили несколько украинских самолетов. Летчики, во-первых, боятся летать, а во-вторых, Порошенко принял решение, чтобы даже вот эти ржавые остатки украинской авиации не добили в Донбассе до конца. И украинская разведка знает, что у ополченцев есть хорошее оружие на этот счет. Больше вам не скажу.
Спасибо,
да.
Спасибо вам.
И вам спасибо за понимание.
Спасибо,
Дмитрий, Москва.
Здравствуйте, товарищи полковники. Вопрос такой, два, вернее, вопроса. Китай, почему все время сторонится? В Сирии, Китае нет военных подразделений, в Ираке нет. Мы Саддама Хусейна потеряли, а могли бы с помощью китайцев удержать Ирак. Потеряли Ливию, потеряли Афганистан. Можно ли объяснить неучастие китайцев в этом деле?
А можно ли объяснить, почему китайцы должны были в этом деле участвовать?
Им ну, зачем? Русский с китайцем, братья навек.
Вон было когда-то. Было когда-то да. Такое.
То есть нет объяснения.
Не-не-не, есть объяснение. Это, ну, у меня есть свое субъективное мнение. Вы же знаете китайскую философию. Когда два быка дерутся в долине, китаец сидит на возвышенности и ждет, пока их трупы не свалятся внизу там. А потом
у нас Евросоюз с ними воюет, и США воюет, и мы воюем.
А с кем это воюет Евросоюз, не пойму.
С кем Евросоюз тоже принимает участие в Сирии где-то или в Ираке.
Странно. Нет? Странно. Да нет, у Евросоюза
а,
пока...
А, он их принимает участие в виде приема беженцев оттуда.
Это уже...
О, это называется участие. Понятно.
Это уже другой вопрос. Там есть американская коалиция. Еще вопрос, Саша. О, как интересно нам с вами. Давайте.
Второй вопрос. Вот с 1950 года в Российской Федерации была перепись населения, и в Китае была перепись населения. В России осталось после войны 149 миллионов человек. За время пребывания в составе СССР Россия потеряла еще 2 или 3 миллиона человек. Осталось 145. И после этого еще 30 лет прошло, прибавилось только миллион человек. То есть стало 146 миллионов вот на сегодня.
Да, да.
А Китай за 67 лет тех же, с 1950 года, с 470 миллионов человек, довел население до 1 миллиарда 300 миллионов. В чем здесь хитрость?
А хитрость в том, что китайцы не любят презервативы. И сексуальная активность их мужчин несравнима с нашей. Мы из-за этого и на третьем месте. Понимаете? Из-за китайцев. Там еще, по-моему, с аргентинцев.
Но нельзя ли Путин Владимир Владимирович намекнуть...
Активная сексуальная активность китайских мужчин – национальная особенность китайского секса.
А на что Путину намекнуть? Чтобы он заменил всех, кто не хочет зачинать детей, что ли?
Или указ издал, что каждому мужику, как да, да, да.
По 10 раз.
Да, да. Продолжаем. Игорь.
Здравствуйте, Игорь из Калининградской области.
Игорь из Калининграда. Добрый день, здравствуйте. Такой вопрос. Вот у нас есть заброшенные части заброшенной территории. Это вот улица Суворова, бывший склад медуправления Балтийским флотом, бывший полк Сквязи, улица Коммунистическая у Павлика Морозова. Значит, в безобразном состоянии. Сейчас город преображается чемпионатом мира по футболу. А на этих островках, которые были когда-то лицом города, сейчас там творится полный безлам. Пожары случаются, и черти что творится.
Вас можно попросить... Извините, пожалуйста, я понял вас. Вас можно попросить о маленьком одолжении, уважаемый радиослушатель. Да. Добудьте нам телефон премьер-министра Калининградской области. Хорошо, приемную. А может быть, и губернатора за отдельную плату. Чтобы мы вот отсюда с Тимошенко задали вопрос по вашим этим складам и так далее, и так далее. Мы с Тимошенко очень редко бываем в Калининградской области, вы понимаете?
Вот, ну так, таких в области таких участков заброшенных бывших военных складов, полигонов очень много.
Ой, я вот смотрю на Тимошенко,
по России
я так и знал.
Ё-моё!
Нам еще долго наводить порядок в матушке России. Давай, Любаш, одного дадим человека все-таки еще минута. Это... О,
да, Михаил Иванович, добрый день. Да.
Добрый день, уважаемые полковники. Вот, вопрос очень простой. Вчера услышал декларацию о доходах нашего президента Владимира Путина, в которой указана его зарплата и военная пенсия.
И имущество этого... еще указано, еще имущество.
Да,
указано.
Нет, я говорю доходы.
Да, да.
Указано зарплата и военная пенсия.
Ни в одной из деклараций ранее военной пенсии не указывалось. Возникает вопрос. Первый. Он что, ее начал получать только сейчас? Второе. Выслуга лет у него. В 1974 году он в армии. В 90-м он ушел. 16 лет. В горячих точках не был. Так. Каким образом? И, соответственно, исходя из этого...
Оставайтесь в эфире, мы уйдем на перерыв,
не
продолжим
уходите,
разговор.
Не уходите со связи.
Главное аналитическое шоу страны.
Михаил Зинович Юрьев, Михаил Владимирович Леонтьев. И в команде Анатолия Кузьевича замена. Вместо Анатолия играет Илья Савельев. Но все остальное будет прежним. Это главтема.
Они знают, как надо.
Мы несем свою миссию выработать и донести до народа и руководства мысль о том, как должно быть.
Программа «Главтема» на радио «Комсомольская правда». Слушайте в прямом эфире каждый четверг с 20:00 по московскому времени.
На радио «Комсомольская правда» военное ревю полковника Баранца.
Рядом полковник Михаил Тимошенко, а мы Михаилу Ивановичу хотим ответить на его очень любопытные закончил. Вопросы. Поехали.
Да, я не закончил.
Да, полет. Конечно. А мы видите, я какие мы демократы. Мы вас не отключили.
Да. Так вот. И, соответственно, если человек, имея экономическое образование, кроме юридического, получает военную пенсию, он должен.
А откуда
понимать...
вы взяли, что у Путина экономическое образование?
Он же диссертацию защитил.
Да. Вы имеете в виду это, да? У него диплом юриста, это... да, вы знаете, он закончил юридический факультет.
Диплом юриста, я же об этом и говорю.
Так, дальше.
Кроме юридического.
Так, дальше.
Он понимает и считает, сколько он получает, и прекрасно знает о пресловутых.
Ну, давайте за Путина деньги не считать, а вопрос сразу задавать. Что вас мучит в кармане Путина? Давайте, сколько там денег или что?
Я задал вопросы.
В чем?
А в чем они?
На каком основании, если у него выслуга лет 16?
Да.
Согласно его биографии,
да.
Он получает военную пенсию. Почему военная пенсия ранее не указывает...
Подождите, доходы? Пожалуйста, вы сначала говорите о размере пенсии. Вы читали?
Я не говорю о размере.
Так, дальше.
Я ни слова не...
Прежний раз забыли указать военную пенсию и просто не перечислять все вместе доходы Путина по графам и по пунктам. Сейчас решили все указать.
В прошлые разы указывалась зарплата президента.
Да.
И никогда не говорилось, что в доходы входит...
А сейчас стали говорить, чтобы никто не...
Он сам об этом говорил, что я получаю пенсию.
Да, и не раз это говорил, да. И в зарплату...
А за какая же у него...
Да.
За какую выслугу лет?
Вы же сами сказали только что.
За ту, какая есть.
Вы же сами сейчас сказали. Да, да, за 16 лет.
За 16 лет не платят?
Да.
Не менее 20.
Я понимаю, но извините меня, пожалуйста, дорогой мой человек. Извиняю. Вы же не забывайте, что Путин же не армейский офицер, а офицер спецслужб. Вот да.
Там тоже 20 лет, я это прекрасно знаю. Поэтому
Погоди, а когда он был председателем ФСБ? Директором ФСБ.
Да.
Так он что... был полгода.
Да.
О чем вы говорите, он был полгода.
Угу. А вы знаете, что такое действующий резерв?
Служба в действующем резерве, это называется. Да, это человек не в структурах, но он все равно в любое время подключается к выполнению тех иных задач.
Действующий резерв.
Да. Вы знаете, вот у нас сейчас придумывали несколько лет назад контрактники подписать с офицерами запаса. Вот мы мечтали с Тимошенко, вот мы бы получали по 8 или по 15 тысяч, если бы нас записали, но мы не подошли.
Действующий резерв существует столько же, сколько существовал НКВД.
И есть еще понятие служба в действующем
резерве.
Служба
в действующем резерве, да.
Да. Ну что, будем дальше считать деньги в кармане Путина? Или вас все устраивает? А? Звание вы знаете какое?
Подожди, я не пойму причины любопытства. А он вам задолжал, что ли?
Любопытство, почему ранее не указывалось, и в какое время он начал получать?
Понятно.
Потому что оппозиция пришла и на зубок берет каждую буковку в заявлении там или представлении самодержанца Путина. Понимаете? Юристы очень сильны. Увидели, что может с этого фланга, такие, начать. Как вы, зайти и начать. Да. Потому он застраховался. Он сказал, что в системе доходов и военная пенсия. Но я обязательно при встрече обязательно спрошу, какая у него военная пенсия.
Пусть тебе напомнит еще раз имя, отчество и фамилию интересанта. Да ты скажи, что конкретно вот такой-то интересуется. Почему вам пенсию незаконно назначили? И куда вы вообще ее девали?
Куда вы деньги вообще девали?
Да, куда деньги девали?
Светлана.
Здравствуйте, Светлана из Приморского края.
Приветствую вас.
Дорогие наши военные, Михаил Владимирович и Виктор Николаевич, здоровья вам и спасибо за все. Первый вопрос. Остается ли у нас надежда на быстрейшее освобождение летчика нашего Константина Ярошенко? Ну и второй вопрос.
Надежда умирает последней.
Но все-таки надеялись мы при Трампе что-то побыстрее. Нет, да?
Да, нет. Надежда всегда есть. Нам просто надо поймать за задницу какого-нибудь американца аналогичным образом. Мы что-то не привыкли так, понимаете? Вот не привыкли. Засадить его, как положено. Напихать ему в карманы 3 килограмма марихуаны. И хрен он потом пусть доказывает обратно. Вот потом американцы начнут так вот разговаривать. А они, мы их разбаловали, вы понимаете? Будто схватили, заковали, как медведя, да? Изобрели какие-то фальшивые доказательства. Сейчас, по-моему, Левашова схватили. Вообще американцы очень устроили такую облаву на русских. Почему, вы помните, МИД России сказал? Ребят, не езжайте в эту страну развитого гомосексуализма. Но будем надеяться, да, будем надеяться, что...
Будем надеяться.
Да.
Ну, и второй маленький вопросик. Вот для вас, он, наверное, смешным покажется. Вот у нас полно спутников, да, искусственных. А вот если запускают баллистическую ракету, вот может она столкнуться с каким-нибудь? А что будет тогда?
Тимошенко, у тебя в твоей практике синяк это было?
Синяк у нее будет.
Нет, ну серьезно.
Да нет, конечно, у них разные высоты. Что вы хотите, разные скорости.
Все же просчитывается, дорогая моя. Да, все рассчитывается. На какой орбите находится, на какой высоте, под каким углом, да.
Вот меня, знаешь, больше даже занимает такой вопрос.
Вопрос занятный, очень занятный.
А насчет путинской пенсии. А почему человек не задает этот вопрос Путину во время открытой линии? Почему он задает ее нам?
А может быть, не подпускают? Кстати,
как? Как не подпускают?
Туда, ну, там же 2,5-3 миллиона иногда.
Ну,
меньше,
такой вопрос, да, на который ты уж президент бы точно с удовольствием ответил, если уж его задавали.
Да. Вот этому человеку я только хотел заикнуться. Помнишь, сказал, что Путин служил за границей? Вот человек пишет, Путин служил за границей, а это год за полтора, а может быть и за два.
Да.
Вот вам и плюс 4. Едем дальше. Любовь Долотова.
Не, так не пойдет.
Воронеж у нас сегодня активно. Галина Васильевна, здравствуйте.
Ой, здравствуйте, дорогие мужчины. Я только что пришла вот
с похорон.
С похорон, да. Но еще на кладбище я не смогла. Было очень много народу. Я хотела стих почитать, но я вам почитаю, а вы там передадите. Можно быстро? Чтобы
да. А долгий, длинный?
Нет.
Давайте, это свято.
Гордись,
это свято.
Воронеж,
да.
Своим сыном. Без смерти в полк шагнул герой. Как под Берлином, под Африном взмыл в небо белым журавлем. Он пал в бою во имя жизни, спасая Сирию от орд. Но каждый россиянин горд. Спасал он и свою отчизну. Застыл в руке гранаты взмох. Он будет с ней... Отлит из бронзы в сердцах героев жизнь в веках. К подножью бюста лягут розы. Извините, что это быстро все.
Спасибо, это от души.
Здоровья
вам.
Я вас слушаю, вы очень мне нравитесь, ваш голос приятный.
Уважаемая моя, вам незачем извиняться. Вы произнесли святые слова русской матери о сыне нашего народа. Владимир, я молчу, Михаил Владимирович.
Да, Владимир Исцерий, здравствуйте. Алло.
Владимир, на проводе Владимир. Сейчас на балкон выйду, орать буду до Владимира. Поехали.
Это что, Владимир Исцерий беспокоит вас?
Да.
Здравствуйте, товарищ полковник.
Здравствуйте.
Угу. Я очень скорблю, это стало, по поводу гибели Романа Филиппова.
Что-что?
Скорблю по поводу гибели Романа Филиппова. А-а-а. Даже я переводчик.
Ну,
да.
Это просто земля. Он да. служил в Черниговке под Уссурийском.
Да.
Все?
Да нет, не все. Ну, это самое, вот это самое. Такая трагическая идет судьба, что ли, Приморского края. Погиб генерал-лейтенант Чили, а Сапов, потом это самое, первый погиб пешком из-под Беловорска.
А вы тоже хоть одну войну знаете, где никто не гибнет?
Да я-то не знаю, знаю много.
Ну а в чем тогда вопрос? А сколько в чеченскую войну, а сколько в афганскую? 13,5 тысяч уложили.
Ну вот я, что я это могу сказать вам, что вот как они погибли, вот это Филиппов при облете Идлипа в Сирии.
Да.
Что они не применялся противоракетный маневр или отстрел противоракетный?
Ему же ведомый говорил, уходи, тангаж. Вот
но куда он мог уйти? Скорость этого Су-25, если мне не изменяет память.
Дорогие друзья.
Ну и что, мы сейчас с вами дискуссию учиним?
Ну правильно.
Как... Да нет, просто у него не хватило.
Я пилотировал, ты не пилотировал. Ай-яй-яй-яй, тангаж, ай-яй-яй, скорость, ай-яй-яй. Куда он мог уйти?
И у меня такое впечатление, что вся Россия сидела в штурмовике Су-25 и знала, куда надо Филиппову Роману отворачивать.
Дорогие, да нет, значит, скорость ракеты больше, чем скорость самолета.
Дорогой мой человек, это все теория вопроса. Дорогие друзья, вот здесь нам сейчас сообщают, что в эти минуты как раз прошли похороны Романа Филиппова и просили нас немножко помолчать. Принимается. Вспомним Романа Филиппова и его подвиг.
А вот этого товарища, который нам звонил, надо немедленно отправить в Сирию, пусть летает на Су-25, раз знает все, что делает. Дмитрий, здравствуйте, слушаем вас.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Здравствуйте, товарищ полковник.
Да.
Я звоню из Белгорода. Вопрос коротко. Хочу услышать ваше мнение.
Давайте,
и, возможно, если поможете. Войсковая часть в Екатеринославке, Амурская область. Командир части, полковник Лебедко Михаил Борисович. Там служит мой племянник. Фамилию, имя называть нет. Алло.
Чего?
Там служит мой племянник.
Так.
Вопрос такой. Он узнает случайно, перестает начислять деньги на карточку. Узнает о том, звонит расчетный счет, центр, узнает о том, что оказывается, это вот в эти дни, вот буквально на днях, что оказывается 11 января он был уволен, а 20 какого-то числа января исключен из списка в части. Причем все это время он ходит в наряды, получает оружие, ездит на учения. То есть вот как так? То есть процедура увольнения, я так понял, какая-то была
непонятно, конечно, на каких основаниях. Интересная процедура.
Вопрос, внимание, вот. Дорогой мой человек. Это да, сага очень длинная, там много деталей, она требует проверки. Угу. Пожалуйста, напишите подробно в комсомолку. Фамилию не обязательно бойца указывать. Но саму ситуацию обязательно изложите. Дорогие друзья, остается 10 секунд до перерыва. Это Баранец Тимошенко. Мы примем пару звоночков, а потом ваши письма будем читать.
Мигранты и коренные жители. Исконно русская и пришлая. Культурные конфликты и столкновения менталитетов. Пресловутый «нацвопрос» встает между нами все чаще и острее. Ставим его ребром на радио «Комсомольская правда». Программу «Национальный вопрос» слушайте каждую пятницу после 7 вечера по московскому времени.
«Комсомольская правда». Военное ревю полковника Баранца.
Добрый вечер, дорогие друзья. Это «Военное ревю», четвертая часть. Здесь не только Баранец, но и Тимошенко. Человек, который к нам вышел на связь, мы просим полминутки изменения у вас. Потерпите. А теперь дяденька или товарищ, или господин, который интересовался...
С карандашом в зубах.
С карандашом в зубах интересовался, сколько там у карманах Путина. Давайте записывать, я буду медленно читать. У Путина срок службы в ГДР шел год за полтора. Записали. Дальше. Итого еще 2,5 года. Точка. Директором ФСБ он был 1,5 года, как вы помните, вы правильно это указываете. Кроме того, лицам, окончившие очные институты, половина учебы засчитывалась куда? В выслугу лет. Таким образом, выслуга у него примерно 22-23 года. Все у него честно, в соответствии с законами и приказами.
Нет, нормальный экономист с этим не согласится.
Да, надо вот что-то тут еще другое найти.
И вообще вы заболтали этот вопрос, товарищ полковник.
Да.
С вами скучно.
Александр, Москва. Ну, интересно же, деньги. Александр, Москва.
Добрый день, товарищ полковник.
Добрый день, добрый день.
Сожалею, очень сожалею, что вы в 16.00. Я за то время, когда вы перешли, вот первый раз только связываюсь с вами. И у меня вопрос, я вот Михаилу Владимировичу задавал, по большим лодкам, которые порезать должны.
Это вы задавали, да, вопрос? Спасибо. Да, очень интересный
вот.
Вопрос. Да.
А что-то я о них думаю. А вот нельзя из них какие-то станции подводные делать, слежение там вражеских различных сумбаев?
Это представляете, какие затраты будут? Ведь ее же нельзя расчекрыжить на кусочки и погрузить где-то на океанское дно, чтобы она зачем-то как-то наблюдала. А энергетику как туда подавать? А если ее целиком, это значит реакторы гонять. Всем ее будет видно и слышно.
И представляешь вот такую махину, да?
Да что?
Которую там любую...
Это все равно, что вот вопрос нам задают по сбитой сушке 25-й. Почему на сушках не устанавливают активную противоракетную систему? То есть ракеты и на ракету, как, например, на танках. Александр, а как вы обнаружите ракету, которая вас атакует, имея тепловую головку самонаведения? Она ничего не излучает. Как ты ее увидишь? Вот так-то вот.
Олег, Москва замыкает вопросы наших радиослушателей в сегодняшней передаче. Пожалуйста, Олег.
Здравствуйте, товарищ полковник. Конечно, день очень тяжелый. Скорбим все, и Царство Небесное, герою погибшему. Но у меня немножечко другой вопрос. Есть у германских племен есть такая поговорка: «Не ходи в дом врага своего». А почему наши 3 руководителя спецслужб поехали в Америку? Зачем? Что там делать? Это Бортников, там, Нарышкин и кто? Курова вообще, да?
Да. А они вискаря, наверное, решили попить, вы так думаете?
Ага, я понял. Как родину продавать, да? Ну, понятно, Иванов тоже летал туда, Сергей, в свое время.
Дорогой мой человек,
давай. Ох, ё-моё, как вас прорвало-то.
Дорогой мой человек.
А другого способа нахамить у вас нету?
Давайте
отвечаю вам.
Дорогой мой человек, как только Трамп приедет в Россию, сразу выскакивайте и орите, что он предатель. Правильно, да? Куда бы ни поехал российский президент, он поехал предавать интересы Отечества, что ли, а? Ну, что это за базарное мышление? Докладываем, зачем поехали? Договариваться с туполобыми американцами, в конце концов, чтобы все-таки вместе бороться с террористами. Ну, может быть, не на танках, не на самолетах, потому что терроризм расползается еще другими методами. Вот и поехали по-мужски поговорить, глаза друг другу посмотреть. Почему родину продавать, дорогой мой человек, а?
Ни другого мы не понимаем, понимаешь?
Да вот тем более никакого доказательства.
Вот если бы Ксения Анатольевна поехала, да. Вот это нет продажи родины, понимаешь?
Да, нет, она нет, вот о величии России.
Да, а начальники спецслужб поехали продавать.
Да.
А она чего поехала, быдло торговать?
Уговаривает, чтобы Россия сильнее издевались. Видишь, что она сказала, помнишь, да? Страдания малы отважиться. Кандидат в президенты России, который мечтает о больших страданиях для россиян.
Да каких россиян? Они быдлы для нее, это всем известно. И в стране у нас сплошное дерьмо. Ну, если вы хотите, вас считали быдлом, живущим в дерьме, голосуйте за Ксению Анатольевну.
Да, да. Ну что, дорогие друзья, вот на этой ноте возвышенной мы переходим к чтению ваших прекрасных писем. Спасибо, Любаша, а мы начинаем читать только то, что стоит вашего внимания. Да.
Вот придуркам разъясняют, что пенсию платят даже за 10 лет службы в Заполярье. Вас заболтали, вам лапшу на уши не надо вешать. Милой, ты сначала послужи.
Товарищи полковники, почему разгонные блоки не возвращают с помощью парашютов или проблема в весе блока?
Конечно. Проблема в весе парашютной системы для блока. Потому что получается, что ты добавляешь вес парашютной системы к весу выводимого груза. Ну?
Уважаемые, послушайте себя, как вы читаете вопросы, которые вам присылают. Ну, не все же былые дебилы, спасибо. Ну, как умеем, так и читаем. Приезжайте, вы будете читать.
Да, не проблема. Да,
давайте, мы вам устроим.
Отдельно.
У нас на 10%, да. Поехали. Что стоящее? У нас большие паузы. Мы с тобой должны... Так.
Мы с тобой никому не должны.
Ой, прекрасный вопрос.
Давай.
Михаил Владимирович,
давай.
А нельзя ли объявить историком Николая Валуева? Очень хотелось бы пригласить его на дебаты.
С Николаем Карловичем.
Николаем Карловичем, да.
Да.
Ну что, поговорим с Валуевым?
Поговорим.
Да, он тоже неплохой историк, и у него тоже есть свои аргументы.
Вот объясните ему, что Китай — это затаившийся противник. Китай ждет, когда ослабшую и разворованную Россию можно будет взять голыми руками. НКВД еще вернется. О, это вообще говоря, обнадеживает.
Да-да-да, особенно это. Так, ответ для балбеса. Военная пенсия начисляется с 12,5 выслугу лет. Это нам подсказывает Сергей из Калуги. Спасибо, Сережа. Нам бы только, конечно, документик подтверждения вашего. Ох, были бы вам благодарны.
Были ли случаи в странах процветающего гомосексуализма гибели пилотов, подобных геройскому поступку Романа Филиппова? Я что-то не припомню.
Да.
Вот в новые времена нет. У англичан был свой Мересьев. Это да, было такое.
А недавно читал исторический расклад, что у американцев за время Корейской, Вьетнамской войны в плену оказалось 100 летчиков. Ну, там экипажи, да, Миш, 100.
Да.
Ни один ствол не представил стволу, да, к колбу. А ты помнишь, какой великий летчик Маккейн, да, который, описавшихся кальсонов, кричал: «Мой папа адмирал! Не убивайте мой
да
папа
это ладно,
адмирал!»
Пусть папа меня выкупит вместе с дедушкой.
Да.
Вот когда их отпускали из отеля «Ханой Хилтон», где содержали, да, пленными, он очень быстро по лестнице бежал, самостоятельно щеточку бил. А когда вышел за награждением к президенту, так на костылях бедный выполз.
Товарищи полковники, будет ли слияние ФСИН и МВД в 2018 году? Отвечаем только то, что знаем. Разговоры ведутся. Точка. Что там у тебя с той?
Что вы думаете, когда мы снова помиримся с Украиной? А с Украиной мы еще пока не ссорились. Лично я не считаю ее врагом, и мы не считаем ее врагом.
Миш, вот здесь нас спрашивают, проявлялся ли интерес к Ту-144, хорошо известному нам со стороны военных. С уважением, Сергей, Тверь.
Нет, к 144-му не проявлялся. Его с самого начала залудили как пассажирскую машину.
Угу. Так, теперь другое. У нас темпы. Так, военным хорошо платят, зато тех, кого они защищают, живут хреновенько. А что скажете? Ну, военным потому и хорошо платят, что там очень много романов Филипповых, как вы знаете, да? Вы-то сидите теплой задницей к печке или к жене прижавшись, а Роману Филиппову хорошо заплатили, потому что и таки же его сослуживцам, потому что они первыми обязаны иногда за вас умереть, дорогой гражданин Российской Федерации.
Ксения Анатольевна пишет: пока звучит твоя злобная речь, баронец, об Америке нам договариваться нечем. Анонимно пишет, понимаешь?
Да. И она будет звучать принципиально и
вот
всегда.
И вот тоже нам пытаются с тобой сало за шкуру залить.
Давай.
Говорит, вот человек пишет, что когда я служил, помнится, нас убеждали в том, что вот рабочая династия – хорошо, у военных династия – хорошо.
Да.
А вот наши с тобой дети, они служат в армии, мы их сумели в этом убедить? Мой отслужил срочную.
А мы и Суворовское,
не хватило,
и училище, что вам еще надо, да? Да. Ну вот и все, так мы ответили. Особенно мне понравился лозунг одной кандидатши в президенты: «За Русь, усрусь». Мне кажется, в этом
прощаемся
весь
интеллектуальный
потенциал. Да.
Yeah. Будьте всегда в курсе событий. Установите на свой смартфон приложение «Радио Комсомольская правда». Слушайте в любой точке мира. Актуальные новости, эксклюзивные интервью, профессиональные комментарии. Доступны версии для iOS и Android. «Радио Комсомольская правда». В вашем мобильном.